Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, меня зовут Кира Лаврентьева. Представляю вам нашего сегодняшнего гостя, архиепископ Владикавказский Оланский Герасим, сегодня в гостях у Светлого радио. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Очень рады, что каким-то чудесным образом совершенно мы смогли сегодня встретиться в этой студии. О многом хотелось бы поговорить, конечно, но давайте по доброй традиции все же поговорим о пути к вере, к священству, к монашеству, хотя бы вот какие-то вехи, конечно, обсудим важные. Как вы стали верующим человеком? Как вы вошли в ограду Святой Церкви?
Ну, вы знаете, наверное, во многом это было какое-то, ну, промысел Божий, в некотором смысле предопределение вот о том, что я окажусь в православной церкви, потому что у меня была очень верующая бабушка, и, наверное, самые ранние воспоминания о посещении храма — это самые такие радостные воспоминания, это что-то как какая-то сказка была, вот, необычное место, какие-то люди написаны на стенах, воду раздают, видимо, я уже не помню, но бабушка привела, видимо, в день крещения меня, я все это увидел, мне это все очень понравилось, но потом был длительный достаточно перерыв, и уже к сознательно к вере я пришел где-то, наверное, в старших классах средней школы. Это совпало, наверное, с днями крещения Руси, то есть это 88-й год. И вот, наверное, тогда впервые я пришел сознательно, самостоятельно в тот храм, в котором меня крестили за 17 лет до этого дня. Вот. И постепенно, поскольку в это время начали издаваться разные журналы, газеты, я стал узнавать о жизни православной церкви. И, наверное, вот тоже такой первый сознательный шаг – это была поездка в Оптину пустынь. Ее не так давно вернули церкви, там, конечно, была еще полная разруха. Но в каком-то журнале я прочитал о том, что в этот монастырь ездили Достоевский, Толстой, да. И я подбил своего друга, вот, который был далек от церкви, но ему было интересно путешествовать, говорю, поехали, съездим. Угу. Не знали, куда ехать, ну, примерно понимали, что это где-то Козельск, пока по карте посмотрели, доехали до Калуги, потом до Козельска, потом каким-то пешком добирались, пришли на службу. Все это для меня было еще достаточно сложно и непонятно, какая-то очень долгая служба, очень долгая. Вот пить хотелось ужасно, я это помню. И вот, наконец, все это закончилось, часу, наверное, в 11 ночи. Нас куда-то в темноте повели, это был скит Оптиной пустыни. И вот по дороге был колодец, мы напились этой воды, наконец отдохнули, а ночная служба была в 2 часа. И несмотря на то, что хотелось ужасно спать, тем не менее, я себя превозмог, пошел на службу. А после службы я, наверное, не вышел, а вылетел из храма, вот, на крыльях. Настолько это было необычно, ново, радостно. Вот, стояло такое еще, уже светало, туманное осеннее утро, но у меня в душе сияло солнце, без всякого преувеличения. И вот, наверное, с этого времени началось постепенное узнавание церкви, появились книги, вот, началось чтение, но поскольку еще не было такого твердого решения, что делать дальше, угу, в жизни. Вот. Ну и плюс, конечно, были разного рода соблазны, поскольку в то время издавалась масса литературы по самым разным темам.
Да.
Выходил журнал «Наука и религия», да, в котором публиковали там, ну, не весь что. Вот сейчас бы от этого всего брезгливо отвернулся, но тогда все было интересно. Вот. Ну, как бы то ни было, я пришел в храм на Моросейке, вот, в Клённике. Познакомился там с батюшкой, с отцом Александром Куликовым покойным, с отцом Николаем Чернышовым, вот, и по благословению вот этих двоих отцов я поступил в 93-м году, бросив институт на четвертом курсе, поступил в семинарию. Да, вот так.
Вы так легко говорите, бросив институт на четвертом курсе, а родители?
Родители, конечно, переживали, но, так сказать...
Смирились.
Да, в общем, родители всегда относились к моим решениям так, что, ну что ж, ты сам должен решить, в конце концов, взять ответственность на себя. И, несмотря на их протест, ну, поскольку я поступал все-таки в какое-то иное учебное заведение, а не просто остался где-то на улице, вот, то они с этим смирились. Скорее, гораздо сложнее было, когда я маме сказал, что я хочу пойти в монастырь. Вот это, да, вот это было сложно.
Вот. Это когда случилось?
Это случилось, я когда учился уже, наверное, на втором курсе в 95-м году.
То есть буквально 2 года вы проучились,
да,
и решили в монастырь уходить?
Да, да.
Вот,
да.
И как, с чем это было связано? Простите за такой вопрос. Ну, невозможно, не спросить про семью невозможно.
Ну, я не помню, кто из наших великих писателей сказал, что широк русский человек, я бы сделал его немножечко
поуже.
Поуже, да. Вот, поэтому и Федор Михайлович, по-моему, ходит, русский человек задумывается, или у Розанова. Вот, и непонятно, что он надумает. То ли в монастырь уйдет, то ли деревню спалит.
Точно.
Да, поэтому как-то вот у меня сформировалось представление о том, что в этой жизни надо быть либо Чингисханом, либо схимником. Вот, и выбор все-таки лежал...
То есть крайние точки.
Крайние точки, да, вот. Поэтому мне очень нравится высказывание Алёши Карамазова, что желаю жить для бессмертия, а половину компромисса не принимаю. Поэтому вот как-то я подумал о том, что вот жизнь в монастыре... Ну, безусловно, конечно, это все не только мое решение было, скажем так. Я в некотором смысле колебался.
А духовник был на тот момент?
Ну, конечно, да. Я после того, как поступил в семинарию, спросил у наших отцов мароссийских, а кому мне ходить на исповедь? Вот мне посоветовали отца Луку Головкова, который сейчас заведующий иконописной школы, архимандрит Лука. Ну, поскольку отец Николай Чернышов иконописец, вот как-то иконописец
у
меня,
ага,
передавали из рук в руки.
Да.
Да, и с батюшкой советовался я, с отцом Лукой. Ну, и, конечно, была тогда возможность приходить к отцу Кириллу. Вот, слава богу, он был тогда еще...
Архимандрит Кирилл Павлов.
Да.
Наместник Троицкого Лавры.
Духовник.
Духовник
Троицкого Лавры. Да, он был еще бодр. Ну вот, но тем не менее, был у меня вопрос на одной из встреч со студентами. Отцу Кириллу я отправил записочку, в котором был простой вопрос. А каковы критерии призванности к монашеству? Потому что, может быть, я что-то не то делаю, может быть, ну, мало ли чего мне хочется, но есть ли воля Божья? И думал, ну, сейчас отец Кирилл ответит так, что вот, ну, если ты молишься, постишься, не спишь по ночам.
Думаю, тогда иди в монахи.
Это все не про меня, думаю. Значит, тогда выбор решится просто. Вот, и тогда я никуда не пойду. Отец Кирилл ответил очень просто. Говорит, ну, если у вас нет желания создать семью, то вам путь в монастырь. Подумал, да как-то вот что-то и нет особенного желания вот, создавать семью. Скорее, вот есть желание служить в церкви, но в таком... чине полного, так сказать, устранения от различных мирских препятствий, вот это для меня во многом решило. Может быть, я просто ждал этого ответа. Отец Павел Флоренский где-то пишет, что на самом деле наше сердце уже к чему-то склоняется, и поэтому внешние доказательства и аргументы, ну, скорее, они не подталкивают нас к чему-то, а подтверждают то направление, в котором мы движемся. Вот, и я подал прошение в Троице-Сергиеву Лавру, но меня не взяли, сказали, молодой еще.
Сколько вам было лет?
Мне было в 95-м 24 года.
Угу.
Вот, поэтому годом спустя я подал вторичное прошение, и вот уже в 96-м году меня приняли в братство Троице-Сергиевой Лавры. И когда я пришел впервые в келью на 9 человек, вот, сейчас это, наверное, было уже тяжеловато, но я сел... Серый тоже такой день подмосковный.
То есть после пострига уже?
Нет, это еще был послушником.
Вот.
Ну, просто когда я вошел в келью, и под карканье лаврских ворон...
Знаю это чувство.
Я испытал такой глубокий мир и удовлетворение. Наверное, нет, это все-таки нас что-то так долго не брали в монастырь, там были сложности с заселением, мы жили в академии, продолжали жить. И вот когда вот этот переезд совершился, это уже где-то осенью было, вот я вот понял, что вот оно мое место. Вот.
И... Вороны, лавра.
Вороны, лавра, тишина.
Да, знаю это чувство. Но не знаю чувства послушника, что испытывает послушник. И что тогда? Не было сомнений, владыка? Вот, может, все-таки не надо? Вот сейчас попробую, если не получится, уйду.
Я вот сейчас не могу сказать, что были именно сомнения. Возможно, какие-то мысли приходили, но на самом деле я думаю, что отец Кирилл, он чувствовал и мое настроение, потому что после пострига уже спустя год, он задал мне один очень простой вопрос. Ну, ты рад? Вот, то есть я поэтому... Отец Кирилл для меня это такой вот образ преподобного Сергия. Я думаю, что даже и портретное сходство есть, если посмотреть на вот эту самую раннюю пелену, которая шилась на гроб преподобного Сергия и на фотографии отца Кирилла. Вот для меня это было воплощение преподобного Сергия. И потом я прочел в книге старца отца Сафрония Сахарова, преподобного, старца Силуани, описание его старца. Он говорил о том, что его старец был очень гармоничным человеком. В нем было мужество, но без дерзости. Вот, в нем было смирение, но без человекоугодия. Я вот такую гармонию видел в отце Кирилле. И поэтому не то, что я бы хвалил своего старца, но мне кажется, это вот тот образ и облик русского старца, рассудительного, абсолютно, милостивого, понимающего,
смиренного,
который не манипулирует, да, своими чадами, вот, который, значит, не играет в какую-то вот игру под названием, не знаю, что там, угадай, ладно.
Да, угадай, что я имел в виду.
Вот, да. Ну, вот, поэтому отец Кирилл, и вот это вот какое-то вот понимание, ну, ты рад? То есть монах приходит в монастырь не потому, что он бежит от чего-то. Ну, конечно, с одной стороны, это уход от мира, но тем не менее, это приход к кому-то.
Да.
А к кому? К Богу, ко Христу. Ты рад, что пришел ко Христу? Теперь ты здесь? И сказал, да, батюшка, я рад.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, что у нас в гостях архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим. Меня зовут Кира Вавренти. Вы знаете, Владыка, спасибо вам огромное за то, что вы сейчас говорите, потому что отчетливо прослеживается все же некое вот такое счастье, вот поиск счастья.
Да,
это так, непривычно звучит. В монашестве я искал счастье.
Да.
Все-таки мы привыкли, что монашество, ну все, это уже уход от всего мирского, уже уход от всего как бы такого, что связано с мирским счастьем. Но фактически, если ты ищешь Христа, его находишь, ты же счастлив.
Конечно.
Это единственное, по сути. Он единственный, кто делает нас счастливыми.
Именно так.
Ни один человек не может сделать
нас счастливыми
без
конечно.
Него. И ты его, получается, там находишь, в монашестве.
Да, да.
И все лишения монашества, они уже для тебя как приобретение.
Безусловно, безусловно. Вот, скорее даже это, ну, понимаете, это парадоксальность православного монашества. С одной стороны, ты связываешь свою волю, подчиняешь ее воле своего духовника, своего начальства, но, с другой стороны, ты отсекаешь какие-то житейские попечения, которые на самом деле являются...
Отвлекают.
Но они являются,
да,
тиранами подлинными.
Да, да.
Потому что вот эта тирания мира и, так сказать, власть хищных вещей
точно
века сего, вот, она человека страшно обременяет. Вот, и поэтому уже впоследствии, живя вне стен монастыря, я вот ощущал вот это давление, от которого я был избавлен.
Uh-huh.
То есть меня вот как преподобный Сергий взял под мантию, вот, и все. И этот мир, он где-то в стороне, а я здесь в покое, в тишине. Это действительно было состояние, ну вот, это переживание именно счастья и подлинной свободы. Вот как,
да,
это ни странно звучит, в стенах монастыря я обрел свободу.
Где, казалось бы, ничего нельзя из того, что можно мирским, ну, светским,
в общем,
людям.
В общем-то, да. И, наверное, вот было чувство того, что наконец-то я избавлен от этой необходимости гнаться за чем-то и, угу, соответствовать этому миру, когда,
да,
это нужно иметь, это нужно делать. А я понимаю, что уже не нужно, уже не надо. Вот. И вот это вот, это действительно подлинное освобождение.
И, Владыка, тогда такой вопрос, пока мы говорим о монашестве. Если человек, вот, например, постригся и пожалел,
да,
ну, бывают истории.
Бывают.
Как вы думаете, что в этой ситуации нужно делать? Понятно, что тут путь один. По сути дела, если говорить о законе все-таки церковном,
да,
мы не можем говорить о том, что, ну, пожалел, уходи.
Ну, да.
Скажите, насколько тут действительно можно как-то, ну, перемолоться, что ли? Перемолоться и почувствовать ту радость, о которой вы говорите.
Ну, во-первых, конечно, всегда есть предпосылки к этому. Я слышал такие речи от некоторых братьев.
Ну, это трагичная история.
Да, такие. Но обычно это все сводилось примерно к одному и тому же. Меня обманули. Мне обещали не то, чего я искал.
Ну,
вот, я повелся вот на убеждение старца. Я слышал такие речи от одного ныне действующего иеромонаха. Он уже ушел из монастыря давно, но, ну, где-то служит. Старец меня обманул, про отца Кирилла. Ну, дружище, ты пришел туда не 15-летним отроком, но это вот одна тема. Есть действительно ошибки, если не говорить о Троице Сергиевой Лавре, о других монастырях, когда чрезмерно рано постригают и просто говорят, ну, давай в монастырь, в монахи, вот, когда у человека нет к этому расположенности. Вот я, с своей стороны, уже став архиереем, крайне осторожно к этим вещам отношусь, и мне кажется, вот эта идея постригать всех подряд, она очень нехорошая. Это всегда был не заповедью, а советом. Кто может понести, тот понесет. Ну, а что касается того, если все-таки это случается,
да,
ну, знаете, в миру есть такая поговорка: стерпится, слюбится.
Угу.
Вот. И, конечно, можно, и, наверное, нужно себя вот как-то понудить. Вот. Но это не то, что вот в таком, в глубоком несчастье, вот, вот это слово «выгорание» сейчас часто используется, в этом состоянии жить и вот уныло волочить свои дни, не имея возможности принять какое-то решение. Мне кажется, вот когда происходит вот это, приходит это состояние, нужно свою жизнь как-то переосмыслить вот, в тех рамках, в которых ты вот, оказался.
Ну, можно и жену разлюбить, сказать, что меня там конечно, кто-то обманул.
Конечно, и сейчас сплошь и рядом разводы, когда говорят, что мы не сошлись характерами.
Я вообще не знала, на что иду,
да.
А тут мне такое открылось.
Ну, вот,
то есть это же такая тенденция некая.
Это легкомыслие современных людей. Это легкомыслие современных людей. У нас не такая суровая жизнь, чтобы держаться изо всех сил за монастырь или за брак. Ну, вот, поэтому люди к этому легко очень стали относиться, потому что это все доступно. Ну, с одной развелся, на другую женюсь. Ушел из монастыря, ну, еще чем-нибудь займусь. Вот. Я слышал эти разговоры и от священников, кстати, сказать, когда говорю, ну, вот, ладно, что ж, уйду, займусь там работой, у меня там образование. В этом смысле мне очень понравилось выражение владыки Антония Храповицкого на по местном соборе 17-18 годов, когда там один священник тоже что-то подобное высказал. Владыка Антоний никогда за словом в карман не лез, он сказал, священство – это не рваные галоши, которые можно снять и выбросить. Вот то же самое дело касается монашества, то же дело касается брака. Ты обещался, вот, и ты отвечаешь за свою жену, за своих детей, вот, ты отвечаешь за твой выбор, за то обещание, которое ты дал Богу, вот, и поэтому, может быть, стоит как-то постараться пережить вот этот кризис, а это именно кризис, вот, и, наверное, хорошо, потому что в результате, если ты его правильно пройдешь, ты пойдешь глубже.
Вот это очень важная вещь.
Да, вот.
То есть себя перетерпеть, в первую очередь, самого себя.
Ну, когда люди идут в горы,
да.
Вот, в какой-то момент у них возникает острое желание повернуть назад.
И нехватка кислорода.
Нехватка кислорода и все прочие испытания, но если ты дойдешь до конца, тем не менее. Вот,
это победа над собой.
Да, именно. Вот тут нужно победить себя. И я думаю, что эти вещи, они вот примерно в разных сферах нашей жизни, они встречаются. И если ты в какой-то момент дашь слабину, то дальше будет только хуже. И вот, уйдя из монастыря, ты нигде не остановишься. Ты будешь как перекати поле. Вот, уже зацепиться за семейную жизнь, ну, я не знаю. Я не знаю счастливых браков, во всяком случае, после ухода из монастыря. Вот чтобы у людей там все было хорошо. Всегда это какое-то страдание. Вот и всегда это вот это ужасное чувство того, что ты сделал какие-то недопустимые вещи, которые ломают. И твое счастье, оно становится каким-то прогорклым. То есть вот это вот состояние, может быть, ну, не знаю, я говорю, я не проводил социологические опросы, но тех людей, которых я встречал, которые вот так поступили, сняли с себя одежду и ушли из монастыря, в общем, ну, не было у них отражения действительно вот какого-то счастья на лице, нет.
Угу. Тогда принимать решение все-таки нужно очень взвешенно.
Крайне взвешенно.
Да.
Крайне поэтому нужно многократно подумать, прежде чем пойти в монастырь. Вот. И тем более, если ты будешь переживать вот какое-то состояние такого уныния, оставленности, нужно очень сильно вот подумать. Преподобный Исаак Сирин пишет о духе уныния, который монахов очень колеблет. Вот, и он говорит, что иногда это доходит до такого, он описывает, видимо, собственный опыт, что ты даже молиться не можешь, настолько тебе плохо и тяжело. В таких случаях, как он говорит, голову в мантию заверни и поспи.
Да, я знаю.
Да,
это.
Вот.
Читала его.
Да, то есть...
Удивительно, ну, да?
Да.
Не сражайся, а закройся.
То же самое отец Сафроний Сахаров пишет.
Пережди, пока буря пройдет.
Как ему сказал старец Силуан, однажды ответил, вот, когда он сказал, что вот, да, стой на грани, но не отчаивайся, а если будешь отчаиваться, то отойди от края и попей чаю.
Попей чаю.
Совет старца Силуана. Для Сафронии это был ответ на один из его очень глубоких вопросов.
Да,
конечно. А на самом деле мудрые ответы, они часто кроются очень
простыми
словами.
Очень простыми советами.
Да.
Потрясающе. Что за история с Японией? Очень интересно, конечно.
Да.
Миссия у вас там была.
Интересная. Японией интересовался с детства, но никогда не предполагал, что когда-то туда поеду, потому что в МГИМО я не учился, и, ну, была детская мечта, но как-то она отошла. И вот уже будучи в монастыре, мой друг, который трудился в отделе внешнецерковных связей, сказал, что есть запрос со стороны японской церкви на командировку монаха для открытия монастыря. Вот, не желаешь ли? Ну, вот я подумал, поговорил с своим духовником, интересно же. Говорю, ну, я, в общем согласен. Вот, и поэтому встретился с тогдашним председателем отдела внешнесрочной связи владыки Кириллом, нынешним нашим святейшим патриархом. Вот мы поговорили с ним, вот, он мне дал несколько советов, и после того, как все, так сказать, юридические, бюрократические процедуры были закончены, я поехал туда, вот, и прожил я там в общей сложности 14 лет. Это было и очень интересное время, и время очень непростое, вот, поскольку как-то вдруг оказалось, что идея открыть монастырь — это, в общем-то, идея не коллективного разума Японской Православной Церкви, а личное пожелание владыки Даниила покойного, митрополита японского. Вот, поэтому какой-то поддержки серьезной со стороны других японцев я не увидел. Вот. Ну и вот мы там как-то пытались что-то сделать. Вот, поэтому большую часть своего пребывания в Японии я прослужил просто как приходской священник в соборе Николая II в Воскресенском в Токио. И только уже буквально за пару лет до моего отъезда, наконец, это дело с мертвой точки сдвинулось. Мы приобрели земельный участок в 120 километрах к югу от Токио, на берегу океана, гора, заросшая бамбуком, вот, и домик. И вот этот домик стал, как бы, вот, наконец-то храмом в честь иконы Божьей Матери, достойный есть. Там мы служили. Вот. Но это, к сожалению, тоже не очень долго все продолжалось. Вот. Силы, противящиеся устроению монашеской жизни на территории Японии, восстали. Вот. И в результате монастырь был закрыт. Вот. А меня отозвали в Россию в распоряжении Святейшего Патриарха по просьбе руководства Японской Церкви. Вот такая история.
Ну, такая печальная история.
Ну, да, я бы не сказал, что она веселая. Вот, потому что на самом деле, как показывает опыт, идея как-то вдохнуть новую жизнь в ту или иную церковную структуру, она связана именно с монашеским движением. Ну, например, классический пример – это покойный старец Ефрем Аризонский,
да,
духовное чадо старца Иосифа Исихаста, который периодически ездил в Канаду, в Америку для встречи с тамошними греками. Ну и, наконец, вот они построили монастырь в Аризоне. Вот. И этот монастырь дал после себя такие обильные всходы. Вот, то есть я там был, это, ну, реально пустыня, кактусы, гремучие змеи, койоты, вот, и вдруг посредине оазис, бьют фонтаны воды в Аризонской пустыне, фонтаны, я не преувеличиваю, там есть фонтан в виде креста, и там льется вода в изобилии, территория орошаемая, посажено несколько тысяч оливковых деревьев, виноградники, апельсины, около 50 человек братьев, и этот монастырь, это духовное средоточие вот этого места, от него родились другие обители. Там,
сколько? 16, по-моему, или 12?
Ну, в любом случае, около двух десятков, если считать еще женские монастыри. Вот, и они многие находятся на очень серьезном удалении от этой обители, но они все вот как своей такой вот духовной родине к старцу Ефрему тяготели, и старец никогда их не оставлял. То есть это был толчок. И сами греки говорят, мы что только до этого не делали. И молодежные фестивали, там какие-то ярмарки, в общем, ходили там, не знаю, с балалайкой разве не плясали, чтобы как-то народ привлечь. Но никому не было интересно. И вдруг приезжает не очень образованный, маленький, худенький монах откуда-то с Афона. И этот монах приходит в эту пустыню. Они поначалу вообще в трейлере жили. Вот. Его духовный чадо, отец Антоний, мы с ним познакомились, он тоже в Японию приезжал. Вот он все это рассказывал, как это все было. Он говорит, вот этими руками я посадил 8 тысяч деревьев. Говорит, батюшка, ну, это сильно. Вот. И этот человек вдохнул новую жизнь в греческую церковь, масса народа приходит. Его духовные чадо построили фактически городок рядом с монастырем. То есть они переезжали из разных мест Америки. И у них есть, вот, они строили дома, чтобы жить рядом со старцем. То есть населилась пустыня безводная, все вот по пророчеству.
Ну, с Аризоны это действительно,
да,
чудо.
Вот, поэтому, возвращаясь к Японии, я не видел никаких других способов сделать что-то с стареющей и, по сути, вымирающей японской церковью, как основать монастырь. Вот, но, видимо, может быть, я так все-таки думаю, наверное, может, еще времени пришло. Вот, это был несколько такой, может быть, преждевременный заход, хотя, ну, не знаю, или... Если уж совсем, так сказать, серьезно и смиренно подходить, наверное, может быть, там должен быть был старец Ефрем, а не архимандрит Герасим. Вот. Тогда, наверное, может быть, что-то и произошло. Но пока там вот сейчас ситуация в Японии не такая сложная, особенно в связи с событиями СВО. большинство священников, распропагандировано японской пропагандой в антирусском ключе, и поэтому, наверное, мой отъезд – это тоже был промысел Божий. Потому что сейчас было бы очень тяжело. Вот эта вся вот пропаганда, которая льется там из каждого утюга, вот она находит своих благодарных слушателей, к сожалению, среди духовенства и мирян. Поэтому, наверное, какое-то время должно пройти, и, может быть, вот этот заход первый был не очень удачным, но место сохранилось. Так что,
возможно, взойдет плод.
Я думаю, что, наверное, что-то все-таки произойдет со временем. Не может, чтобы святой Николай, столько лет потрудившийся на этой земле, 50 лет там проживший, вот так вот посмотрел и видел, что люди ничего не хотят делать, и оставил бы. Я думаю, что пошлет Господь и святитель Николай делателей на эту Ниву.
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях архиепископ Владикавказский Аланский Герасим. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся совсем скоро. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз приветствуем вас. У нас в гостях сегодня архиепископ Владикавказский Аланский Герасим. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы уже успели о многом поговорить, в том числе о миссии Владыки в Японии. Сейчас вы, на самом деле, не сильно легче. Сейчас вы во Владикавказе.
Да.
То есть тоже такой, да, вызов некий.
Как пошутил Владык Сава, он говорит, от самураев к джигитам
поехал. Да, точно, точно.
Но я хочу сказать, что, может быть, не то, что не легче, скажем, стоят достаточно серьезные задачи, однако же, наконец-то у меня руки развязаны. Вот, есть благословение Святейшего Патриарха, вот, и есть возможность работать, вот, чего во многом я в Японии был лишён. Я очень люблю Японию, я этого не скрываю и часто скучаю по Японии, но я объективно даю себе отчет вот, в том, что я сделал гораздо меньше того, что мог бы сделать. То есть, если бы мне были предоставлены в Японии те возможности, которые есть у меня сейчас в Осетии, ну, горы не горы, но, во всяком случае, что-то мы там, наверное, бы свернули, вот, и какое-то дело было бы сделано. Потому что, ну, Япония нуждается очень во многом и в книгоиздательстве, и в иконописании, и так далее, и тому подобное. В Осетии мы все это имеем возможность сделать. Вот, поэтому сейчас трудов много, и я думаю, что вот за прошедшие 3 года я вижу, что у нас и впереди, и еще больше того, что надо сделать, но, по крайней мере, есть понимание, что делать, куда двигаться, есть соратники, соработники, и поэтому вот эта, может быть, нелегкость задач, она вот услощается пониманием того, что они решаемы, и что это осуществимо. Вот, наверное, в этом главная разница Осетии и Японии. А климат и природа похожи, поэтому Господь в каком-то смысле утешил, даже влажность даже, которую я привык к Японии, поэтому, так сказать, как мы любим все тепло и сыро, вот, да, поэтому в Осетии жить хорошо.
По поводу Японии, там были реально прихожане православные? Много их? Сколько?
А сейчас около 9 тысяч.
Немало.
Я собирал статистику за последние 20 лет, вот 2 последних года в связи с этими вот антирусскими настроениями, к сожалению, мои корреспонденты перестали мне давать точную информацию с ежегодных соборов японской церкви, поэтому я не могу сказать сейчас больше 9 или уже меньше 9, но вообще тенденция такая неприятная. Северо-восток, ну, по сути, вымирает. Вот, то есть там приходы, где по 3, по 5, по 10 человек. Их много, потому что свою проповедь святой Николай начинал именно на северо-востоке Японии, Тохоку и Хоккайдо. Вот, приходов много, но они очень малочисленные. Большие приходы есть в Токио, в Нагое, в Осака. Вот, но японская церковь, вот как шагреневая кожа, съеживается постепенно и, к сожалению, стареет. Вот, то есть молодежного движения никакого нет. И вот именно таких серьезных, скажем, прихожан, которые приходили бы регулярно не только к середине службы в воскресенье или чай попить после, а вот молились бы за всеночной, ну, конечно, всегда меньше, чем общее количество. Поэтому можете себе представить, что там происходит в японской церкви. Ну, грустно, в общем, на самом деле, на все это смотреть. Ну, я думаю, что все-таки там, где семя посеял Святой Николай, оно все-таки не будет полностью, так сказать, сорняками века сего поглощено, и какое-то возрождение грядет. Когда это будет, не знаю, вот, но молюсь всегда о тамошних прихожанах, поддерживаю с ними контакты. Надеюсь, что Господь не оставит эту страну и этот народ.
Чем отличаются традиции, например, в Японии и в Осетии?
Осетия, наверное, тоже такая достаточно патриархальная страна, как и Япония. Вот, поэтому есть пиетет перед старшими обязательно. Вот. Ну, свои формы вежливости, конечно, не такие, как в Японии. Вот, но тем не менее, всегда есть вот четкая такая как бы иерархия от старшего к младшему. И, собственно, они постоянно даже эти слова используют в обиходе старшие и младшие. Вот, поэтому в этом смысле, несмотря на то, что, конечно, дух века сего во многом размывает эти понятия, вот они существуют. Вот, поэтому в этом смысле общаться с осетинами достаточно просто. Мне не нужно, не пришлось как-то специально переключаться после Японии. Вот, вот и что касается традиций. Ну и, наверное, вот сельский быт, несмотря на то, что, конечно, в Осетии тоже, в общем, село оскудевает людьми, наверное, это тоже такой хранитель традиций. Просто Япония все-таки это страна, в которой 126 миллионов человек. Население Осетии 690 тысяч. Половина из них живет во Владикавказе. Это современные городские люди. Вот, и, конечно, во многом вот эта, скажем так, христианская традиционность, она размывается сейчас. С одной стороны, таким якобы традиционализмом, вот, ну, по сути дела, это неоязычество, вот, когда люди рассказывают какие-то интересные рассказы о древнеарийской вере, которая якобы хранится в осетинском народе, вот, что христиане здесь мимо проходили, и вообще-то русские все занесли, а мы никогда не были христианами. Ну, то есть, вот какая-то такая оголтелая ложь, к сожалению, молодежь недостаточно критична к этой лжи и воспринимает это за чистую монету. Вот, в этом смысле вот такое давление. Ну и, конечно же, окружение мусульманских республик, которые активно тоже пропагандируют ислам, вот, в связи с тем, что многие осетины уезжают из республики, то происходит замена населения. Это то, с чем сталкиваемся мы здесь в России. Если вот Святейший говорит о нелегальной миграции. Здесь она вполне легальная, но, тем не менее, люди другой культуры начинают заселять Осетию, особенно ее северные районы, Моздокский район. Вот, поэтому вот эти вот вещи, они беспокоят, тревожат, ну, насколько возможно, мы стараемся этому противостоять.
Владыка, как вы для себя это все анализируете и переосмысливаете, почему вас в трудные места так Господь вот направляет?
Ну, я думаю, чтобы не скучно было. Вот, мне было бы ужасно скучно где-нибудь, где... Знаете, как мне бы
надо
шашку,
мне бы шашку, да,
да коня, да на линию огня.
Административными делами.
Ну, конечно, ну, я же не для этого уходил из мира, чтобы потом сейчас вернуться к этим всем бумажкам. И приходится же тоже, знаете, архиерейская жизнь, она такая, придется достаточно много проводить в кабинете, вот, и с бумагами в том числе, и взаимодействие там со светскими властями, что-то где-то надо продвигать стройку, где-то надо принимать какие-то решения, там вот что-то вот. То есть это не целиком и не полностью молитва, поэтому наверное, вот Господь же зрит на сердце. Я так полагаю, что... Не то, что полагаю, я в это искренне верю, я в этом убежден, что через Святейшего Патриарха на мне воля Божья вот просто выражается яснейшим образом. Потому что чего бы я ни хотел сам, ну, бывают же какие-то мысли там, ну вот, а вот хорошо бы что-нибудь вот...
Такое,
да,
вот.
Такое, да.
Да.
Господь говорит, нет. Вот, поэтому, ну, это было, например... такое своего рода испытание, когда после Японии Святейший отправил меня в командировку в Северную Корею. Да, и все, у меня уже виза в паспорте стояла, должен был уезжать, но тут бахнул ковид. И мне позвонили из консульства, значит, северокорейского накануне моего отъезда в Пхеньян, сказали, что мы закрываемся на карантин, не приезжайте. Говорю, хорошо, не приеду. Точно не приедете? Говорю, точно не приеду. Вот. Ну, а, значит, мои руководители подумали, ну, что ж я тут сидеть-то в Москве буду ждать. Вот сейчас, это ж ненадолго, сколько там карантин? Ну, месяцочек, наверное. Поезжай-ка ты пока в Сеул. Вот, а потом полетишь в Пхеньян. Вот, я полетел в Сеул. И обе Кореи наглухо закрылись. Вот, я провел там несколько месяцев, вот, отслужил там Великий пост, Троицу.
Что, в общем, это был за период?
Ой, вы знаете, вот, наверное, когда я жил в Японии, Господь от меня какие-то вещи скрывал, чтобы я, наверное, сильно не расстраивался. Вот, потому что у меня было ощущение, когда я приехал в Корею, что я вышел из холодильника на свет Божий. Тут солнышко светит, тепло. Что же я там делал-то, как я это все выносил, боже мой. Вот, потому что я ощутил какое-то настолько теплое отношение к себе, но это были какие-то, ну, как говорят, ему сего хобби, угу. То есть какой-то подарок, вот, награда какая-то, вот, то, что я, во-первых, мне не нужно было заниматься ничем, кроме молитвы. То есть я должен был служить, и мы служили поэтому максимально много, поскольку и у греков, и у протестантов, и у католиков все храмы были закрыты, вот, то мы, в общем, были одним из немногих храмов, который не закрывался вообще. Там были, конечно, ограничения на посещение, то есть сколько-то человек входит, кто-то по, значит, по трансляции смотрит, но мы отслужили единственные в Южной Корее две литургии на Пасху. У нас был еще запасной
литургий. Да вы что, в 20-м году?
В 20-м году.
Чудеса.
Да, две литургии.
Когда мы служили... вся Россия сидела, например.
Да, вот, а у нас там...
И много стран сидели.
Вы понимаете, да. А тут довелась возможность, наверное, Господь тоже дал, потому что, ну, в Японии
всегда... Перед телевизорами, да, сидели.
Да, все-таки это было сослужение, в общем-то, всегда в соборе. Вот, а тут мы вдвоем с отцом Павлом Чхве, это иеромонах Павел, вот кореец, мы служили не вдвоем. Вот, и это, ну, такое счастливейшее время, и те люди, с которыми я познакомился в Корее, мы до сих пор контактируем, вот, им было грустно уезжать, это что я уезжаю, мне было грустно с ними расставаться, но вот связь поддерживается, это какой-то был вот такой подарок, ну, не знаю, Господь сказал, ну, вот отдохни после всего этого стресса, который с тобой был на протяжении года, потому что там, ну, конечно, когда закрывали монастырь, это...
Тяжело, не то слово, да?
Святейший мне потом спросил, говорит, Герасим, а ты когда таким седым-то стал? Ты же рыжий был. Я говорю, ну, ваше святейшество, вот как-то, не знаю, само так получилось. Вот, поэтому, ну, на Кавказе моя седая борода, наверное, очень в тему. Вот, там любят аксакалов, поэтому, наверное, Господь меня готовил уже к чему-то, о чем я сам еще и не подозревал. Вот, поэтому вот я просто к чему это вспомнил. Я не стал ни отказываться, потому что, хотя Святейший, наверное, увидел, что на моем лице что-то такое отразилось, когда он рассказал про Пхеньян, поэтому он меня стал утешать. Ну, ничего, говорите, меня тоже, вот я в Смоленске служил, вот я приехал туда, как, наверное, на Смоленскую кафедру после Петербурга, а там даже жить, говорит, негде было, там какой-то сарайчик стоял, вот, поэтому, вот, я говорю, да нет, ваше Святейшество, я, конечно, поеду. Вот, какие вопросы? Тут это даже не обсуждается, вы благословили, и все, я ваш послушник, вот. И поэтому вот для меня это было таким тоже вот знаком. И когда Святейший сказал, поедешь в Осетию, он спросил, возражений нет, я говорю, благословите. Вот, потому что я знал, что через него открывается воля Божия обо мне, поэтому никаких сомнений, колебаний, ни малейших не было. Поехал, хотя ничего об Осетии не знал, как-то вот...
Вы сегодня...
Да, незнакомая земля.
Вы сегодня пришли к нам с подарками, вы приехали с книгой «Бесланское свидетельство», да. Как раз о школе в Беслане, об этом страшном теракте, да. Который гремел на весь мир. Владыка, почему возникла идея эту книгу издать, и о чем она?
Прошло 20 лет, и, наверное, мир начинает потихоньку забывать о том, что случилось в те страшные сентябрьские дни в Беслане. Вот, когда более 1200 заложников оказались в маленьком спортзале, большинство из них были дети, не их родители. Вот, это было не просто одним из террористических актов. Вот, эта книга, потому что на самом деле написано достаточно много книг, и воспоминаний тоже заложников, есть страшная книга «Пепел Беслана», где описывается вот в подробностях, что происходило. Это книга воспоминаний, собранная нашей монахиней нашего Богоявленского монастыря женского, Георгией Бестаевой, тех детей, которые сейчас уже выросли, их матерей, бывших заложников и воинов, которые освобождали, и вообще людей, связанных, причастных к этому времени. Эта книга, я бы сказал, имеет... особенное значение, потому что в ней запечатлены христианские свидетельства о вере, о молитве, и о том достоинстве человеческом, которое люди в этих страшных обстоятельствах сохранили, в особенности дети, которые часто, может быть, и матерей своих даже поддерживали. Об этом есть воспоминания матерей, потерявших своих детей там. Вот поэтому это о вере и надежде и любви книга. И я думаю, что в каком-то смысле, и, наверное, так это и произошло, когда была презентация этой книги «Бесланское свидетельство», мы собрались в зале, там в школе теперь создан особый центр. Вот, и вот когда была презентация, монахи нашего монастыря исполнили написанный ими такой пробный тропарь «Бесланским младенцем». Вот поэтому я думаю, что издание этой книги – это начало, может быть, и литургического почитания тех людей, которые отдали своей жизни за свидетельство свою веру, не вышли из этого зала, и свидетельство тех людей, которые, жизнь которых изменилась после этого страшного дня 3 сентября, которые пришли к церкви, крестились, и вот в самой глубине своего горя нашли возможность увидеть свет Божий. Вот, потому что это, конечно, ну, эти страшные дни очень хорошо описал владыка Феофан Ашурков покойный, который был тогда ставропольским владыкавказским, который из Нальчика сразу примчался, когда получил известие о теракте в Беслане, который потом матерей Беслана возил на Святую Землю, многие из них там приняли крещение. И сам владыка Феофан говорит, что для меня жизнь разделилась на две части. Одна до Беслана, другая после. Вот, потому что никого это не оставляет равнодушным. Вот, и поэтому я думаю, что было очень уместно напомнить к 20-летию Беслана о том, что это было, вот, что произошло. То есть это, я думаю, что еще пройдет немало времени, когда это будет до конца осмысленно. Я думаю, полного осмысления того, что произошло, пока еще нет. Но, тем не менее, из молитвы этих матерей и детей, и заложников родился храм, который построен, храм Воскресения Христова, прямо на территории этой школы, в котором уже совершается литургия, в котором совершается поминовение этих детей и взрослых. Вот я думаю, эта книга такой вот кирпичик вот, в духовное преображение осетинского народа, да и всей нашей страны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас в гостях архиепископ Владикавказский Алланский Герасим. Меня зовут Кира Вавриентьева. Владыка, ну, честно говоря, по-человечески, когда думаешь о Беслане, конечно, волосы шевелятся.
Да, это так.
Волосы шевелятся. Очень трудно это как-то осмыслить с точки зрения даже вот, ну... Ну, даже духовной. Как ты будешь размышлять о чужом горе спокойно? Ну, это было полезно, ну, это было вот нужно, ну, вот это...
Я думаю, никто так не говорит.
Это же просто невозможно. Ну, я вот про себя думаю. Ты пытаешься объяснить это, как это? Зачем это было, да? И ты понимаешь, что по-человечески это невозможно. Как один афонский монах взял на себя пост, есть патриковая история, и просил у Бога показать ему, объяснить, почему болеют дети, почему так много войн, рака, там, каких-то страшных вещей в мире творится, беззаконий. И постился очень, очень серьезно, почти ничего не ел, молился только, просил Бога. И Господь явился ему в итоге и сказал, не проси у меня этого, потому что человеческому разуму невозможно это понять. То есть, когда ты уже перейдешь эту черту, и за чертой жизни может быть... Ну, это он ему не сказал, это так, дальше этот монах говорит, что там, возможно, Господь уже это и откроет. А так мы не можем это понять, Господь не открывает нам это.
Я думаю, мы не сможем,
и не полезно
не сможем
это.
С вами об этом говорить, но я думаю, что те люди, которые свидетельствуют этой книге о своей вере, они какие-то ответы от Бога получили. Вот те матери, которые своих детей потеряли, которые сейчас возглавляют, собственно, комитет матерей Беслана, и дети, которые в 7, 8, 9-летнем возрасте столкнулись с этим ужасом, и которые через него прошли, вот, я думаю, они какие-то ответы для себя находят. А вообще это, конечно, вопрос богословский, вопрос теодицеи. Вот, я в этой связи, что если просто поразмышлять о причине зла в мире, почему Господь это попускает, отослал бы к одной книжечке, я сейчас не вспомню сразу навскидку имя этого человека, это американский православный богослов, книга вышла в издательстве «Теоэстетика», называется книга «Где был Бог, когда пришло цунами?». Это о событиях 2002 года, о цунами в Таиланде, когда погибло несколько десятков тысяч, если не сотен тысяч людей, и большинство из них были дети. Вот. И он размышляет об этом, он говорит о том, что на самом деле вот эти вот ответы, что так было полезно, что, значит, это вписывается в идею, значит, какого-то промысла Божия, ну, это богохульство, по сути дела. Вот. Это тот самый вопрос о слезинке ребенка,
да.
Вот, который поднимал еще Достоевский. Вот. А здесь, и если мы можем говорить о злой воле людей в отношении Бесланской трагедии, то здесь это природный катаклизм. И как бы тут уже, так сказать, любители возлагать вину на Бога достаточно много. Почему же Господь попустил такой катаклизм, и почему эти люди погибли? Вот эти рассуждения о том, что это было полезно для чего-то, для какого-то там будущего блаженства, ну, это то, что наш дух и наше сердце отвергает, несмотря на то, что ум пытается нам как-то, разум наш, логически объяснить, для чего это нужно было. Книга очень интересная, потому что он анализирует ответы некоторых богословов, в том числе на Лиссабонское землетрясение, известное в XVIII веке, когда тоже огромное количество людей погибло в результате землетрясений и цунами. Вот, поэтому, вот, может быть, поразмышлять, почитать эту книгу, подумать, помолиться, но не торопиться с какими-то вот такими прямолинейными ответами.
Может, их и не надо делать, да?
Я думаю, просто у нас слов таких нету, да. И мы не можем, наверное, просто ответить, что вот это нужно, это не нужно. Это не нужно. Это Богу это не нужно. Это вот я могу сказать, да, и Беслан Богу не нужен. Но это произошло. Вот, поэтому, когда я впервые с матерями встретился, что я им сказал бы? Вот я думал о том, что я могу сказать этим людям. Я просто их поблагодарил за то, что они прошли. Это они не сломались, не сокрушились, вот, и нашли в себе силу прийти к Богу. Несмотря на то, что, ну, я не знаю, потерять детей, причем вот в таких обстоятельствах, что может быть тяжелее? Какие слова утешения на этим матерям, которые вот ее дочка только что была рядом с ней, и вот уже ее нет. И все это случилось в праздничный день, они одеты торжественно, празднично, и вот праздник обратился в такое горе, такое страдание, поэтому церковь нужна была там. И владыка Феофан, царство ему небесное, он совершил великий подвиг, что он не уклонился, не убежал, а приехал туда, и поэтому это одно из самых чтимых имен в Осетии сейчас, владыка Феофан. А те люди, я не буду называть имена, кто не осмелился войти туда, когда имел возможность, эти имена сейчас в Осетии лучше не произносить. Вот.
Доктор Решаль туда приезжал?
Да, да. Вот.
Ну, много кто тогда туда приехал? Ну, немного кто вошел.
Есть фотографии, внутрь, как, да. В этой книге она есть, как владыка Феофан выносит мальчика. Мальчик весь в крови, вот, он положил его в свою машину, у него была там почти оторвана нога. Вот, и он очень боялся, думая, что не довезли до больницы этого ребенка, но все-таки он еще дышал. Вот, ему сделали операцию, и владыка потом навещал его. Вот, ну, то есть он через все это прошел. Вот, и это был крайне смелый человек вообще. Я горд тем, что у меня был такой великий предшественник на этой кафедре, который не побоялся и в 2008 году в Цхинвал съездить, вот, и привез потом в Европу вот эти вот осколки градов, которыми расстреливали мирный город. Вот, то есть человек не боялся ничего. Вот, поэтому вот эта его смелость и любовь к этому народу, она людей восхищала и восхищает по сей день.
В книге много свидетельств детей, которые все же выжили, выросли,
да, да.
И много рассказывают о том страшном дне.
Да.
Вы знаете кого-то из них?
Вот да, это? Конечно, конечно. Конечно, дело в том, что в 2004 году стараниями владыки Марка Берлинского и нашего земляка, вот, ну, который служит в Берлине, отца Андрея Сикоева, вот я его так называю в шутку, настоятель храма Покрова на Шпрее, вот, они очень здорово помогли с организацией реабилитационного центра, который был построен на территории женского Богоявленского монастыря. Поэтому в 2004 году матушка Нонна, ну вот, и ее монахини, они, по сути дела, приняли всех этих детей и женщин к себе. И они рассказывают первые впечатления об этих людях, когда они с ними впервые встретились. Просто люди в шоке, в ступоре сидели, никак не откликались ни на какое общение. Но постепенно вот эта любовь, которую они увидели со стороны сестер, она их изменила.
Это про Алландский женский монастырь?
Алландский женский
который
монастырь.
Который как раз с благословения отца Ипполита Халина был.
Совершенно верно, совершенно верно. И вот по стараниями владыки Феофана была выделена земля под строительство. То есть вот тоже опять эти имена связаны. Вот, и сейчас эти дети выросли, вот, и матушка нашла там одну из форм терапии, они вместе с родителями ставили каждый год на Рождество спектакли. «Снежную королеву», вот, именно с христианским толкованием. Да, да, то есть, это, и они все стали как одна семья. Поэтому я, конечно, с ними знаком через мать Нонну, вот, этих людей хорошо знаю, ну, и каждый год, разумеется, мы встречаемся в Беслане. Это тяжелые три дня, вот, но вот каждый год мы через это проходим, поэтому, безусловно, с этим людьми я соприкасаюсь. Вот, и, ну...
Все равно, когда вы об этом говорите, идет ассоциация и с Голгофой, и с крестом, и с Божьей Матерью, которая у креста стояла. И это не просто слова.
Да,
да. Не просто слова, а эти матери, они вот этим горем своим... как раз вот, наверное, к Матери Божьей в некоторой степени приближаются.
Именно так матушка Нонна вспоминает, и, по-моему, в этой книге это тоже есть, что когда они приехали в Иерусалим и пришли в храм Воскресения, там есть камень помазания.
Да.
Вот, и владыка Феофан им сказал, или кто-то из монахов им сказал, что вот это место, на котором было положено тело Иисуса и помазано миром, и Матерь Божия вот лобызала здесь тело своего мертвого сына, а все эти матери, они стали на колени перед камнем помазания. Поэтому, разумеется, эта книга, она, это о Голгофе книга, да, вот, но не только о Голгофских страданиях, это книга ее
и
о воскресении, и о Пасхе, да, именно так.
И о Пасхе, да. Без креста нет Пасхи. Все же Пасха в итоге, и это самое главное наше утешение. Как сказал кто-то из святых отцов, я бы сошел с ума от несправедливости,
да,
этого мира, если бы не знал, что последнее слово будет за Христом.
Именно так.
Владыка, каким-то чудесным образом, таким, не знаю, промыслительным, пришли мы к этому разговору, потому что вот буквально перед нашим, перед нашей с вами программой,
да,
одна матушка мне говорит: «Кира, пожалуйста, говорите на радио «Вера» и о тех матерях, которые теряют своих детей сейчас,
да,
в СВО,
да, да,
и о тех женах и матерях, которые без вести пропавших своих мужей и отцов вымаливают каждый день. Вот давайте мы их тоже как-то утешим, поддержим. Сейчас они нас слышат, я,
да,
уверена.
Да.
Да, и какое-то ободряющее слово, Владыка, если можно, вот под финал программы, раз у нас вот такой сегодня разговор получился.
Господь Евангелие говорит, что зерно, если не пойдет в землю, не умрет, не даст плода. Поэтому, наверное, условия этого мира таковы, и живем мы, что через, ну, не то что... Все мы проходим через страдания, через горе, вот, но, наверное, это путь со Христом. Поэтому сказать что-то, как мы уже с вами сказали о том, почему это нужно, зачем это нужно, я думаю, об этом даже не стоит говорить. Вот я думаю, что этих людей просто нужно обнять и помолиться вместе с ними. И да, сейчас идет СВО, военные действия. Многие наши близкие люди отдают свою жизнь за Родину. Вот, но нужно понимать, что, наверное, это сеется семя, которое дает, даст всплоды, всходы, которые... Это семя новой жизни. Вот, потому что если сейчас эти люди не были бы там, где они находятся, я не знаю, какое будущее нас бы ждало. Мне очень нравится песня Владимира Высоцкого «Черные бушлаты». Вот, и там есть заключительная строка, которая как-то вот в память врезалась, и она меня не оставляет. Там герой этой песни говорит: «Не хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлино видеть восход». Поэтому мои слова любви и соболезнования всем тем людям, которые сейчас лишаются близких людей. А происходит сейчас много страшного там. Большая благодарность тем нашим мужчинам, которые находятся на фронте и которые дарят нам надежду на то, что мы увидим восход.
Аминь. Аминь, Владыка. Спасибо вам огромное за этот разговор. Пронзительный. Спасибо огромное. В этом часе с нами был архиепископ Владикавказский Алланский Герасим. Меня зовут Кира Лаврентьева. Владыка, сил вам, помощи Божьей.
Спасибо, Христос. Благословение Божие вам.
Приезжайте к нам, пожалуйста, еще.
И всем радиослушателям.
До свидания.
Непременно. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».